Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. В дневниках писателя Михаила Пришвина есть такие слова: «Человек, животное, растение в чем-то соприкасаются друг с другом. Это что-то есть равенство всех и всего на свете, потому что все они, как части большие и малые, представляют собой единое целое. Вот обладая этим чувством целого, можно всем разнородным существам на Земле понимать друг друга». Конец цитаты. Это идеальный эпиграф к нашему сегодняшнему разговору. Апостол Павел в послании к Ефесянам говорит: «Мы члены друг другу». Словно отзываясь на эти слова, Клайв Стейплз-Льюис однажды написал: «Ни один христианин не согласится с утверждением, что вера тесно связана с одиночеством. Новый Завет не знает одинокой веры. Христианство соборно с самого начала, с первых письменных свидетельств». И здесь же невозможно не вспомнить знаменитые слова английского поэта и священника Джона Дона: «Нет человека, который был бы как остров сам по себе. Каждый человек есть часть материка, часть суши. И если волной снесет в море береговой утес, меньше станет Европа. И также, если смоет край мыса или разрушит замок твой или друга твоего, смерть каждого человека делает меньше и меня, ибо я един со всем человечеством. А потому не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе». Эти цитаты показывают, сколь характерна и важна была для христианского сознания идея единства людей как чад Божьих, идея взаимозависимости, взаимопроникновения, неразрывной взаимосвязанности всех элементов сотворенного мира в Боге-Творце. Здесь есть и практический аспект – любовь к ближнему, помощь ближнему как необходимое условие жизни по Евангелию. Есть и аспект, скорее, философский – что делает людей человечеством? В мире несколько миллиардов человек, и я один из них. Какое место я занимаю и как, будучи частью, связан с целым? Есть и аспект духовный. «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино», говорит Евангелие от Иоанна, это слова Христа. Но как достичь этого единства в Боге с другими людьми, в мире, где все стремится к отчуждению, к разобщенности? Как достичь подлинного единства не абстрактно с человечеством, а конкретно, с самыми близкими, с родными, с друзьями? На чем это единство может быть основано? И почему мы в глубине души так к нему стремимся? И почему чувствуем словно трещину на сердце, когда этого нет? На эти темы мы поговорим в нашей сегодняшней программе. И сразу от высоких материй обратимся к практике. Именно так об этом размышляет пастор, для которого тема единства людей была исключительно важной, одной из ключевых, протопресвитер Александр Шмеман. Он говорит вроде бы очевидные слова о необходимости добра, доброго отношения друг к другу. Но когда об этом говорит пастор, лицо духовное, эта очевидная мысль обретает особую остроту и парадоксально звучит как новость. Давайте послушаем фрагмент архивной записи беседы протопресвитера Александра Шмемана.
У Розанова в его «Опавших листьях» есть такая запись: «Прекрасный человек, и именно в смысле добрый, благодатный, есть лучшее на земле, и поистине мир создан, чтобы увидеть его». Стоит только вдуматься в эту фразу, как вдруг понимаешь, чего так страшно не хватает в нашем мире, во всей нашей современной цивилизации, в самом воздухе нашего времени. Не хватает вот именно этой простой доброты, выражающийся в участии, сочувствии, согорести, сорадовании. Наш мир до краев переполнен криками и спорами о принципах, о программах, идеологиях. И нет программы, нет идеологии, которая не ставила бы своей целью, не претендовала бы спасти мир и человечество. Поистине можно сказать, что не было во всем прошлом человечества эпохи более принципиальной, чем наша. Но вот, как-то так выходит, что посреди всей этой принципиальности, всех этих претензий на универсальное счастье, нет, не оказывается места простой человеческой доброте. И не оказывается именно во имя принципов, во имя спасения человечества и разрешения всех мировых проблем. Все ненавидят всех, и мировая принципиальность оказывается мировой злобой. В той же записи Розанов продолжает. Да к чему рассуждение? Вот пример. Смеркалось. Все по дому измучены, как собаки. У дверей я перетирал книги, а Надя, худенькая, бледная горничная, об муже и одном ребенке, домывала окна. Костыляет моя жена мимо, к окну, и, захватив правой, здоровой рукой шею Нади, притянула голову и поцеловала, как своего ребенка. Та, испугавшись, «Что вы, барыня?» Заплакав, ответила, «Это нам вас Бог послал. И здоровье у вас слабое, и дома несчастье. Муж болен, лежит в деревне без дела, а у ребенка грыжа. А вы все работаете и не оставляете нас». И отошла, не дождавшись ни ответа, ни впечатления. «Есть вид работы и службы, — продолжает Розанов, — где нет барина и господина, владыки и раба, а все делают дело, делают гармонию, потому что она нужна. Ящик, гвоздик и вещи. Вещи пропали бы без ящика. Ящик нельзя сколотить без гвоздей, но и гвоздь не самое главное, потому что все для вещей. А с другой стороны, ящик обнимает все и больше всего». Это понимал Пушкин, говорит Розанов, когда не ставил себя ни на капельку выше капитана Миронова из Белгородской крепости. И капитану было хорошо около Пушкина, и Пушкину было хорошо с капитаном. Но как это непонятно теперь, когда все раздирает злоба? Действительно, Розанов указывает, намекает на что-то уже почти непонятное современному человеку. Этот современный человек, прочтя розановскую запись, завопит со всем авторитетом своих мировых и мировыми принципами начиненных идеологий. Эксплуатация, отрицание достоинства личности, социальное неравенство, да еще прикрываемое елейным патернализмом и еще что-нибудь в этаком роде. И будет очень доволен собой. Он высказался принципиально. Он указал на корень зла. Он все возвел к принципам. Но ему и на ум не приходит, что всем принципам, сколь бы они ни были справедливы, грош цена, если нет вот этой простой доброты. Доброты, фактически не отличающей важного от неважного, а все заливающей своей теплотой и своим участием. И вот почему все христианское учение построено на заповеди любви к ближнему. И тут, в этой заповеди, коренное различие между христианством и всеми современными принципиальными идеологиями. Эти последние, в сущности, построены на любви к дальнему, и во имя этого дальнего отрицают любовь к ближнему. Евангелие, христианство никогда, ни разу не говорит о дальнем, о мировых проблемах и универсальных перспективах. Но вот, по словам Евангелия, Христос взглянул на кого-то и сжалился над ним. Но вот умер друг его Лазарь, и Христос заплакал над ним. Но вот не хватило вина на простой человеческой свадьбе, и Христос принял участие. Все в Евангелии в этой любви к ближнему, в непосредственном участии. Ах, какая бесперспективность! Какое отсутствие широких принципов ответит на это! Разве вы не знаете, что участие в горе одного человека не решает вопроса о горе всех людей? Разве можно жить только частным, не возводя все прежде всего к общему и принципиальному? Что же, пора спокойно и не стыдясь ответить этот вопрос так. А разве вы не видите, что все эти ваши идеологии и принципы, якобы ведущие к счастью, уже веками наполняют мир кровью, страданиями, горем? И нет еще, не было еще человека, которого они бы сделали по-настоящему счастливым. А вот всякий раз, когда вспыхивает и загорается на земле эта простая доброта, счастье и радость от нее распространяются далеко кругом. И поэтому прав Розанов, который о добром человеке говорит, что сам мир был создан, чтобы увидеть его. Тут, только тут, в этой личной доброте, торжествует добро над злом. Тут, только тут, добро не идея и не принцип, а живая реальность, опыт и сила. Потому-то и христианство проповедует не отвлеченные христианские принципы, идеи и программы, а проповедует и являет Христа, то есть образ живого человека. И человека, вся жизнь, вся сущность, все призвание которого именно в этой преизбыточествующей доброте. Иисус взглянул на него и сжалился над ним. И когда спросили у него, кто этот ближний, которого нужно жалеть, любить, с участием и сочувствием включать в свою жизнь, он указал на того незнакомого, но живого и конкретного человека, который сейчас, тут, сегодня, хочет от нас помощи, участия и доброты. И потому уходят в небытие, развенчивают себя одна за другой наши земные идеологии, а остается царящим над миром образ того прекрасного человека, о котором Розанов сказал, что сам мир был создан, чтобы увидеть его.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи его беседы на радио «Свобода». Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. А вот еще один пастырь русского зарубежья, выдающийся проповедник, митрополит Антоний Сурожский. В той беседе, фрагмент которой мы услышим, он не обращается к проблеме единства людей напрямую. Не это тема его беседы. Но говорит он о браке, о том, как в чине венчания, в тех молитвах, которые произносятся во время венчания, выражено христианское понимание семьи. И здесь владыка Антоний указывает на то, что брак – это чудо на земле. Потому что в мире, где все стремится обособиться, разделиться, отмежеваться и распасться на части, вдруг возникают двое, пожелавшие связать себя воедино, то есть обрести как раз единство, противопоставить закону энтропии, устремленность друг к другу и к Богу. Давайте послушаем фрагмент архивной записи беседы митрополита Антония Сурожского.
В древности чин обручения, то есть подготовительная часть службы венчания, совершалась в притворе. Там же, где совершалась служба оглашения перед крещением, потому что это еще не полнота, это подготовительный шаг к тому, чтобы двое были приготовлены к тому, чтобы вступить в полноту церковную. Жених и невеста приходили, становились в притворе рядом друг со другом, подносились перстни, которые потом им будут даны. Священник выходил со свечой, с одной свечой для каждого, для жениха и для невесты, и кадили их, то есть отдавали им то же самое почитание, какое отдается в богослужении иконе или священнику, который представляет собой образно икону Христа. Потому что в них церковь видела, как я уже несколько раз говорил, живой образ Божий. И этому образу воздавалась честь и каждению. И затем священник возглашает: «Благословен Бог наш». Как не благословить Бога за то, что два человека в мире, где все является рознью, напряжением, взаимным отрицанием, часто враждой, непониманием, друг друга нашли, друг во друге увидели взаимно вечную красоту и решили превзойти, превозмочь все, что может их разделять, и стать едиными, одной личностью в двух лицах. Как не благодарить Бога за то, что на земле совершается такое чудо, которое уже говорит нам о небесной жизни, когда уже рознь пришла к концу, единство осуществлено. И затем церковь молится. Молится о мире, который может быть послан только с небес, и о спасении жениха и невесты. Молится о мире всего мира. Молится об этом храме, где совершается богослужение, и о всех, которые с верой, благоговением, страхом Божиим, то есть трепетным сердцем, пришли. Молится о женихе и о невесте, о том, чтобы им дана была совершенная любовь, любовь мирная и помощь от Бога, потому что жизнь будет все время давить на них, жизнь все время будет стремиться к тому, чтобы разорвать хрупкое еще, несозревшее единство, которое между ними образовалось. Молится о том, чтобы им сохраниться в едином мыслии, чтобы у них было одно желание, одно сердце, одна направленность, и чтобы им была дана твердая вера, вера друг во друга, вера в Бога, вера в возможную победу, вера в преодоление всех трудностей, которые между ними или вокруг них могут восстать. И слово «вера» значит тоже верность, чтобы они остались бы верными друг другу, в дружбе настоящей. Вы знаете, что значит слово «дружба» по-русски? Друг – это тот, который, как говорили на древних языке, альтер-эго, другой, а вместе с этим я сам. Человек, на которого можно посмотреть и видеть в нем себя самого, отображенного, но чистого, освященного, видеть свою как бы красоту, отраженную в зеркале любящих глаз, любящего сердца. О том, чтобы дано было в результате этого непорочную жизнь, честный брак. И мы благодарим еще Бога, который в мире, где все раздроблено, привел в единство, в союз любви, неразрушимой любви этих двух людей. И в этой первой молитве, которую священник произносит негромко, но в услышание присутствующих, мы вспоминаем Исаака и Ревекку. Это два человека из Ветхого Завета. Почему же их выбрали? Потому что в рассказе Ветхого Завета Авраам послал своего слугу на свою родину, которую он давно покинул, послал своего слугу разыскать невесту для своего сына. И обещан был знак, что Бог ему покажет, кого избрать. Поэтому Ревекка была богоизбранной невестой для Исаака. И мы молимся о том, чтобы в данном случае и жених, и невеста были друг для друга богоизбранными, чтобы не было вопроса о том, что да, они друг другу нравятся, у них одинаковые вкусы, им нравится взаимно внешность другого, их положение в мире, в свете их сродняет. Нет, чтоб что-то более глубокое было, будто Бог им сказал: «Вот твоя невеста, вот твой жених, я тебе даю этого человека во веки вечные, как предмет твоей любви, и тебя как предмет его любви». Дальше в Евангелии на службе венчания нам будет сказано, что невеста и жених должны друг на друга смотреть, как Христос на церковь и церковь на Христа. Всей любовью, всей жизнью, всей устремленностью. Вот почему упоминается здесь Ревекка и Исаак. И каждый из нас, если он должен выбрать себе жениха или невесту, должен поставить вопрос: почему я его выбираю? По каким-то внешним, земным свойствам или потому, что между нами совершилось чудо? И дальше священник дает жениху и невесте каждому перстень, и они обмениваются три раза. Три раза как бы говоря: «Да, я всерьез это делаю». Это не мгновенное движение души, это продуманное действие. Обручается раб Божий или раба Божия, рабу Божию такому-то или рабе Божией такой-то во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Это был голос митрополита Антония Сурожского, фрагмент архивной записи его беседы о браке и семье. «Любовь в нас вложена, как зерно». Эту фразу одного из христианских подвижников в своих размышлениях приводит писатель Сергей Фудель. И должно быть, говорить о единстве людей в Боге невозможно, не прибегая к этой категории – любовь. Не как сентиментальность, а как… дальше трудно сформулировать. Любое определение словно ограничивает всю непостижимую глубину слов апостола Иоанна «Бог есть любовь». И Сергей Фудель не дает определений. Он вообще не размышляет о любви. Его книга «У стен церкви» — это пример любви. Этот пример и в самом авторе, в самом духе его письма, в самой его интонации. Этот пример и в историях о людях, которые остро чувствовали ту самую трещину на сердце от того, что те, кому заповедано пребывать в единстве с Богом и друг с другом, так взаимно отчуждены. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «У стен церкви».
Одна старая женщина прислала недавно своим близким письмо. В нем такая фраза: «Помолитесь о мне, грешный, да не измит Господь души моя в день нечаяния, в день злобы». Митрополит Макарий говорил: «Любовь в нас вложена, как зерно, Очень важно это понять. Отцы учат о том, что любовь растет, совершенствуется, но начало ее в малом зерне. Так что с самого начала христианского пути она должна сошествовать с человеком, и самые новоначальные должны ее иметь. Все труды и подвиги, которые начала своего не имеют, в любви с духом сокрушенным, тщетны и бесполезны. Симеон Новый Богослов. Не о том же ли божественном зерне сказано в притче: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков, и прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 31 и 32. Около святых старцев и около некоторых любящих близких мы чувствовали себя когда-то как укрывающиеся в их совершенной любви. Начало греха — гордость. Сирах, глава 10, стих 15. Гордость есть себялюбие, самолюбие, а поэтому самоутверждение. Как любовь к Богу, соседающая град Божий, есть начало и источник всех добродетелей, так себялюбие, любовь к себе, строящий Вавилонскую башню, есть источник всех грехов. Блаженный Августин. Любовь есть корень, источник и матерь всего доброго. Святитель Иоанн Златоуст. Все пороки исходят от гордости, а все добродетели — от смирения и любви. Не могу удержаться, чтобы не сделать из епископа Феофана эти 5 выписок. Лучше ничего не загадывать ни в монастырь, ни за монастырь, ибо не в том сила. Внутренность свою надо уязвлять и тревожить, чтобы не уснуть. Во сне Самсона связали. Когда в сердце монастырь, тогда строение монастырское, будь или не будь, все равно. В сердце монастырь — это Бог да душа. Значит, и монастырь в миру — это монастырь в сердце. Монашество есть с отречением от всего, непрестанное умом и сердцем пребывание в Боге. Жизнь наша сокрыта со Христом в Боге. Не черная ряса и клобук есть монашество, даже не жизнь в монастыре. Если бы все сие могло измениться, то есть не стало бы ни ряс, ни монастырей, то монашество вовеки пребудет, пока будет на земле человек-христианин. Человек создан для общения с Богом. В этом главная его цель. Самоотвержение — это только средство, а цель — пребывание в Боге. Церковь существует для Бога общения в Господе Иисусе Христе. И она постольку истинную является, поскольку осуществляет сие единое. Что есть церковь по духу своему? Святительство свято приносить жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Церковь есть лицо богослужащее, жречествующее, святительствующее беспрерывно, разумно, духовно. Всякий, вступающий в нее, должен стать с нею единым духом, быть тем в малом, что она в большом. То есть, чтобы быть в Святой Церкви, надо самому стать малой церковью. Небесный или духовный мир может быть нами легче всего осознан и воспринят через призму древней иконы. Через Рафаэля и Васнецова мы не можем прикоснуться к потусторонней реальности. Для религиозного познания их живопись — это то, что в архитектуре называют ложными окнами, сделанными для симметрии и не пропускающими свет. Икона есть попытка, отметая соблазн телесной красивости, проникнуть в тайну божественной красоты. Тайна слишком превышает наше естество, а поэтому путь к ней открывается, по слову апостола, через юродство проповеди. Вот почему проповедь древней иконы не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Первое послание Коринфянам, глава 2, стих 4. Конечно, молиться вполне можно и перед новой иконой, но в какой-то час своей духовной жизни нас уже начинает влечь к познанию иного мира, чтобы подойти к узкому узорному окну древней иконы и заглянуть через него в божественный мир. Отца Дмитрия Крючкова знакомые звали садовником, так как, отойдя от церковного служения в эпоху 30-х годов, он действительно работал несколько лет садовником в каком-то высоком учреждении. Поскольку он одновременно оставался духовным сыном и послушником отца Серафима Битюгова, эта его садовническая работа не спасла от переезда в 1946 году в Сибирь. Там я его и узнал. Это был человек не книжный и в каком-то смысле мирской. Но он был человек прямой, не лукавой веры. Помню один его рассказ. Еще до отхода от служения он страдал невыносимыми головными болями, доходившими почти до потери сознания. Однажды такая боль началась во время торжественной соборной службы в московском храме. Шла всеночная перед праздником преподобного Серафима. И все служащие священники, их было много, стояли парами на середине храма перед образом преподобного. И тут я почувствовал, рассказывал мне отец Дмитрий, что больше терпеть не могу. Я вдруг вышел из своего ряда под удивленные взгляды своих сослужителей, подошел к горевшей перед иконой лампаде, опустил в нее палец и помазал им лоб. Боль прошла в ту же секунду, пока я еще мазал, и я опять встал на свое место. С тех пор болезнь не возвращалась. Тут удивительно не столько чудо, сколько прямая связь его с прямой верой, не побоявшийся себя обнаружить, не думающий о нарушении общественного благочиния или приличия. Только исповедничество веры, в том числе и такое, какое совершил отец Дмитрий, может спасти и человека, и мир.
Это был фрагмент аудиоверсии книги духовного писателя Сергея Фуделя «У стен церкви». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».